Мир вам, дорогие друзья! Я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Вопрос по турам в Израиль и Иорданию. Да, мы планируем 3 таких тура в сентябре, октябре и ноябре, даст Господь. Первый уже заполнен, второй почти заполнен, третий еще свободен. Пишите, я пришлю вам даты и прочую информацию. Вопрос по помощи пострадавшим от войны в Украине. Мы собираем средства для тех, кто переместился с мест военных действий в западной области Украины и остается там уже продолжительное время. Например, много народу собралось в Черновицкой области. Невероятно много. Возвращаться некуда. На запад не уехали. Неделями остаются в районах, в частности, Черновицкой области. Не только собираем финансы, но и хотим сами, даст Господь, поехать туда для помощи беженцам, кормить и нести слово утешения. Если ничего не изменится, то в середине июля мы вылетим в Черновцы. Вопрос. Проводите ли вы беседы с семейными парами? Да. Пишите, и мы договоримся о датах. Вопрос от Виталия. У меня вопрос по отрывку из книги Иова, 38 глава, 2 стих. О ком говорит Бог? Кто сей, омрачающий провидение? Об Иове? Об Илии? Или о друзьях Иова? Очевидно, имеется в виду четвертый друг Иова, который также там присутствовал. И второй вопрос по теме. Как вы относитесь к Илиию, о нем речь? Как к остальным друзьям Иова или как к весьма положительной личности? Начнем с первого. Привожу весь отрывок. «Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». Тут ясно видно, что Господь обратился к Иову, упрекая праведника, что тот говорит без учета божественного смысла его обстоятельств. Это обличение Бога Иов повторит в конце книги и раскается в своих словах в адрес Бога, сказанной им прежде. Тут второго мнения быть не может. Если многострадального Бог упрекнул, то на его друзей возгорелся гнев Божий, поименно Елифаз, Вилдат и Сафар. Илиуй не упоминается с этими тремя. Бог не осудил его, а значит, и мы не должны этого делать. Молодой, искренний, страстный по отношению к истине и Богу. Дай Бог нам сегодня таких проповедников Евангелия. Вопрос для передачи. Поднятие рук нужно, не нужно, зачем оно вовсе? Да, в Библии есть не только учение о возложении рук, но и тексты, говорящие о поднятии рук. Наиболее знаковый из них – о победе над Амаликом. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Молитвы здесь вообще не было слышно. Только видны поднятые руки Моисея, что, очевидно, и означало молитву. А вот текст, напрямую связывающий поднятие рук, с благословением. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его». Это было то же, что и возложение рук, но в расчете на большое количество людей. Ведь как на всех одновременно положить руки? Поднятие рук – это выражение дерзновения. «Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа». А у нас должна быть смелость в приближении к Богу. Поднятые руки – это и знак мольбы. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». Понимается, что и Бог простирает с высоты руку свою. Он сам говорит, «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель». Здесь подразумевается действие, подтверждающее клятву. В противовес смелости перед Богом – упаднический дух. И руки, соответственно, здесь опущены. от ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. Предчувствую, Алекс, что ты готов заметить, что все тексты из ветхозаветных книг. Представляешь, как установку молитвенного предстояния мужчин Павел отмечает. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. На всяком месте. Не только за закрытой дверью, что мы, скорее всего, и делаем, но и везде. Конечно, главное при этом – это дерзновение молящегося. Но это не исключает и поднятие рук. Только все должно быть благоговейно, пристойно и в духе». Вопрос. «И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза». Вопрос. Что значит «не от твоего союза»? «Союз» — нам очень знакомое слово. В контексте говорится о союзе Бога с Израилем, то есть завете. Бог обещал присоединить к завету с Израилем и язычников. Они-то и стали для девы Израилевой дочерьми не их или не ее союза. Вопрос. «Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящими меня». Какая взаимосвязь в этом стихе? Праведников всегда критикуют, уже потому, что они выделяются на фоне неправедников. Но есть общая неприязнь к серьезным христианам, а есть предметная. Так вот, если дети служителя, например, ведут себя хорошо, то ему за них каяться не нужно. А если плохо, то у общей неприязни к служителю со стороны плотских верующих появляются факты. И вот тут он уже в затруднительном положении. Соломон пишет: «Веди себя хорошо и не вводи меня в неловкое положение». Стресса, можно добавить, и без того хватает. Следующий вопрос. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Что это за онный день? Да, действительно, слово старинное и сегодня не употребляется. Онный день – это день Господен в тексте. День встречи с Ним, момент перехода. Тот самый день, примерно так можно это слово истолковать и понять. И тогда, когда это все писалось, так именно и понимали. Следующий вопрос. «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих». Что это за жезл силы? Фигуральное выражение, означающее непреодолимую силу, которую даст Господь для того, чтобы господствовать над врагами за пределами Сиона. Следующий вопрос. О какой чаше гнева Божия говорится у Иеремии? И приводится ссылка, 25 глава, 15 и 17 стихи, и в других текстах книги пророка Иеремии говорится о чаше гнева Божия. И вот ответ. О бедствиях, которые Господь наведет на народы. В 25 главе 37 стих мы читаем: «Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня». Чаша гнева по книге Откровения – это будущее. Здесь же речь шла о промежуточном наказании Бога нечестивцев. В частности, упоминается Вавилонский плен, ставший наказанием для народа Божьего. Следующий вопрос. «Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Какая взаимосвязь в этом стихе? Бог Отец не захотел продолжать принимать жертвы животных, но приготовил совершенную жертву Сына Своего, который пришел в теле на землю. Благодарю вас, дорогие друзья, за молитвы и распространение этих рассылок. На этом все. До скорых встреч с Богом!